что сейчас нужно делать, чтобы выжить. Есть те, кто даже несмотря на бюджеты, все равно умирают. Постепенно будет вот как и радио, и газеты, будет все меньше, меньше, меньше. Ну, для статуса надо.
Все, Клондайк, я нашел. Я могу туда просто перенаправить все свои бюджеты, моя аудитория будет, будет куча заказов.
Сколько вы сейчас тратите на маркетинг? Классический ответ 10% от выручки. Сколько нужно тратить?
Можно съедать конкурентов, биться в этом кровавом океане. Это будет очень трудозатратно, энергозатратно и непонятный эффект. Еще вопрос, кто кого съест. И тогда возникает вопрос, за счет чего расти?
Здесь, наверное, режим сверхчеловека нужно активировать. Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как сейчас продавать, расти и закрывать бизнес-боли. Я Глеб Силко, руковожу подкастами Forbes и веду этот подкаст. Завершаем сегодня сезон мощным выпуском, в котором подведем итоги всего, что обсуждали ранее. Поговорим о главных трендах рекламы и маркетинга, фишках этого сезона и новых вариантов для развития бизнеса. Чем помогут партнерства? Какие каналы качают лучше других? Обсудим с директором по коммерции крупного бизнеса в Яндекс.Рекламе Евгением Соколовым. Женя, привет.
Привет.
Ну что же, ситуация непростая, вот уже который год, но все в этом сезоне говорят, что становится чуть-чуть получше постепенно. Рынок выравнивается. Какие главные проблемы, какие боли вот ты видишь?
Основное, что всех беспокоит, это такой очень короткий горизонт планирования. То есть, если мы раньше оперировали терминами там 3-5 лет в диалоге с бизнесом, могли понимать вообще, во что компания инвестирует, то сейчас что обсуждается? Обсуждается, какая может быть ставка в октябре.
Да,
вот
все
это,
ждут.
Собственно, тот горизонт, в котором живет бизнес. И, понятно, это очень сильно влияет на то, как крупный бизнес относится к своим планам, инвестициям, и 100% это очень сильно влияет на маркетинг. Сейчас у нас основная тема – это эффективность. Все за эффективность, все за то, чтобы получить отдачу прямо здесь и сейчас. С одной стороны, точно в этом упрекнуть бизнес ни в коем случае нельзя. Понятно, полная неопределенность, что там за даже горизонтом октября будет. Непонятно, что будет в 26-27. Нужно максимально деньги как-то аккумулировать, максимально эффективно их тратить. Тематика активного формирования бренда, продвижения бренда, она не у всех. Это так, но вот если брать некую среднюю картину, она постепенно-постепенно уходит на какой-то второй план, потому что бренд в глазах многих – это ну, какая-то инвестиция вот туда вперед, от инвестиции в бренд завтра ну, твой GMV не вырастет в разы, поэтому, конечно, очень сильный фокус идет на перформанс, на то, что я могу получить вот прямо сейчас в виде конкретных клиентов, конкретных заказов, конкретных продаж. И, конечно, это боль. Потому что если мы поживем так несколько месяцев, полгода, ну, кажется, на первый взгляд действительно ничего сильно не пострадает. Но зато потом стабильно начинается стагнация с каким-то отложенным эффектом. И тогда придется потратить денег сильно больше, чем ты сэкономил. Недостаточно сделать одну яркую коммуникацию или одно яркое касание. Вообще модель работы с аудиторией, она должна быть такая, что ты вот коснулся на разных этапах воронки, на разные этапы интереса с разной коммуникацией. Если на текущий момент там, я заинтересован просто поресечить, посмотреть, что-то поузнавать вокруг товара или услуги, а может быть в отпуск собираюсь, то бренд очень аккуратно, мягко, ненавязчиво коммуницирует про себя, помогая мне разобраться в поле информации. Потом идет следующее касание, когда у меня интерес перерастает общий в что-то более конкретное, бренд уже начинает коммуницировать со мной более предметно, что конкретно помогает закрыть мою потребность. И вот на финальных этапах, когда ну, где-то к оформлению услуги, товара или заказа я подхожу в самом конце, мне уже хочется видеть персонификацию, конкретное предложение для меня лично от конкретного бренда. И вот мы очень сильно верим в такой формат, а его можно сделать только в том случае, когда ты присутствуешь в разных каналах.
Что сейчас нужно делать, чтобы выжить? Потому что есть те, кто даже несмотря на бюджеты, тоже все равно умирают. Что делать?
Опять мы возвращаемся к рецепту волшебной таблетки,
Да,
да,
я,
очень
конечно,
хочется.
все хотят какую-то пилюлю, и
Пилюлю,
моя задача
счастье.
попробовать ее найти, даже
Да,
если
да.
ее нет.
Либо синюю, либо красную.
Да, 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 да. Вот.
Нет, наверное, легкого ответа, но если смотреть на опыт от обратного, когда, как ты правильно подметил, большие инвестиции не помогают. И невероятно, даже в очень серьезных крупных компаниях с большой экспертизой, там, сильными позициями на рынке, есть иногда вера, что имея очень посредственный продукт, ты можешь заниматься развитием бренда эффективно, опираясь только на деньги, либо на креативы. Вот на самом деле нет. Все-таки в главе угла стоит продукт. У тебя действительно должен быть классный, крутой продукт для своей аудитории. Продукт в широком смысле слова. Товар, услуга,
Да.
цифровой сервис,
Да.
не суть важно. А если у тебя есть продукт с понятными ценностями для аудитории, вот тогда команде маркетинга, креативной команде есть на что опереться. Не произойдет разрыва в коммуникации, что мне говорят, это действительно потрясающий люксовый автомобиль, просто невероятный. Я сажусь в него, и через там полчаса он останавливается. Не поможет.
Ну, это сразу провал можно закрывать.
Ну, так, сейчас не конкретно про автоиндустрию,
да,
но
да, да.
таких кейсов достаточно много. Когда есть вера, что сейчас как мы бомбанем хорошей компании, селебрити, с мощными инвестициями, с широким охватом, она все узнает. С точки зрения знания, да, 100%. Но удержится ли это знание и будет ли связка с ценностями бренда, которые ну, как-то резонируют аудитории в долгую, ну, это большой вопрос. Поэтому два, наверное, таких фундаментальных аспекта – это действительно работать над продуктом. У продукта могут быть разные ТП. Может быть, это вообще самый дешевый продукт. Классно? Ну, для многих классно. Может быть, это продукт не самый дешевый, но самое лучшее сочетание цены и качества. Может такое быть. То есть вариантов огромное количество. И вот второй важный элемент – это мой клиентский опыт. Может быть, у меня классный продукт, но при этом мое взаимодействие с брендом ну, просто элементарно человеческое.
Да.
Все мы люди.
Да, да, да.
Кажется, у многих там онлайн, вот все, ты все в цифру перевел, и человечность ушла. Ну нет, конечно. Есть служба поддержки. У меня, допустим, какой-нибудь кривой чат-бот. Вот мне
а
все нравится.
Вообще все ненавидят
цена
сейчас.
Нравится, мне все нравится. У меня проблема, я пытаюсь ее решить, наталкиваюсь
да.
на бот, у меня нет вариантов коммуникации, все. Мой опыт с этим брендом просто вот из такого резко ушел вниз. А при этом продукт может быть и неплохой. Поэтому, конечно, вот этих два фундаментальных аспекта, продукт плюс клиентский опыт, это вот то, что лежит в основе супер бренда, в основе качественной коммуникации в долгую. И любой лав-бренд возьми, ты везде увидишь супер идею продуктовую и супер невероятный клиентский опыт.
Ну и сверху так маркетинга
вот, да, прям как ты сказал, да, прям вот так вот.
А вот
можно побольше.
Каждый бизнес в других своих параллельных подкастах мы всегда спрашиваем, сколько вы сейчас тратите на маркетинг. Классический ответ 10% от выручки. Я понимаю, что это заинтересованная сторона и хочется побольше, но все-таки твое мнение сейчас, сколько нужно тратить? Вот какой минимум и, может быть, какой максимум, вот больше уже не надо? Или, ну... Конечно.
Дело на самом деле не в том, что заинтересованная сторона или заинтересованная сторона. Дело именно в подходе. Вот как только ты начинаешь рассматривать маркетинг-бюджет как нечто отдельное от ну, бизнеса, компании, ну вот мне кажется, здесь логика и рушится. И многие компании действительно оперируют ну, каким-то просто бенчмарком. Там, 10%, 12%, 15%. Я больше верю про то, что маркетинговые инструменты – это неотъемлемая составляющая бизнеса. Если у тебя цель, допустим, нарастить клиентскую базу, и ты готов в это вкладываться, и инструменты маркетинга тебе это помогают делать, ну, значит, этот бюджет может быть сильно больше. Ну и наоборот, если ну, вот мы пообсуждали там сложную ситуацию, ну действительно бывает так, бюджет ограничен, значит все силы, все ресурсы бросаются либо на прибыль, либо на выручку, либо опять же на клиентскую базу, зависит от стратегии компании. И под это и подбираются инструменты, насколько они классно работают на эту цель. Поэтому, если честно, вот из последних разговоров в этом году я не слышал даже ни от одного там, генерального или CMO, что он опирается на какой-то бенчмарк. Люди опираются строго на бизнесовые метрики. Мне нужно столько-то клиентов, мне нужен такой-то оборот, мне нужно увеличить прибыль. Давайте вместе подумаем, чем можно помочь с точки зрения рекламных инструментов. И вот дальше, ну, вот насколько ты можешь эффективно работать на эту цель, настолько бизнес будет готов увеличивать этот бюджет. Как только мы упираемся в порог эффективности, все, тут инвестиции останавливаются. И, ну, не то, что находка этого года, но что стало еще более сильно проявляться, бизнес старается это делать максимально динамично. То есть, если раньше там мы оперировали какими-то годовыми квартальными бюджетами, даже еще в прошлом году была такая мантра, там, типа, все, мы вот работаем квартальным бюджетом, то сейчас переходят чуть ли не на ежедневный мониторинг эффективности. Не
Прикольно,
все
это интересно.
компании могут себе это позволить, потому что это требует очень крутого технологического ландшафта, это требует очень крутой и сильной команды на своей стороне, которая способна такой объем данных переваривать. Но несколько крупных игроков онлайновых уже начинают играть вплоть в ежедневную историю мониторинга эффективности.
А по форматам, куда смотрят сейчас больше, есть ли что-то новое? И, наверное, если топ-3 вот назвать, что это будет?
Те форматы, которые всегда были эффективны, они так и остаются в центре внимания. Но, конечно, фокус в ситуации сжатых бюджетов смещается на новые каналы и вот опять же на поиск вот той самой виральности, чтобы, может быть, с небольшими инвестициями в продвижение, но о тебе заговорили. Поэтому из таких, наверное, новых звезд можно назвать это Telegram.
Да,
А,
телега
и
очень
да,
сильно растет, мы
телега
видим,
прям
да.
хорошо растет, аудитория туда постоянно перемещается, и мы тоже много экспериментируем с поиском правильной коммуникации с этой аудиторией. Вот у нас был такой интересный запуск начала там в прошлом году, ну,
Так.
по классической аукционной модели, но к нам тут же вернулись рекламодатели, сказали, что нет, мы немножко другого хотим, мы хотим более прецизионного диалога с аудиторией, отдайте нам выбирать прям вот конкретные каналы, чтобы мы за бренд не беспокоились свой, и чтобы мы аудиторию могли пощупать более качественно. Вот мы сделали биржу каналов, то есть можно, по сути, каждому рекламодателю прям выбрать из на текущий момент порядка 14 тысяч каналов тот периметр, который им наиболее интересен.
В одном из выпусков еще спрашивал, мне всегда интересно, что там по традиционным медиа. Про газеты не говорю. Я работал в газете, газеты это здорово, все супер. А как телек себя чувствует? Кажется, что сейчас, ну, у зумеров вообще, там телевизор никто, по-моему, не смотрит. Для кого он остается и вообще остается ли? Или это постепенно будет вот как и радио, и газеты, будет все меньше, меньше, меньше. И так, как бы, ну, для статуса надо. Или это еще работает?
Здесь у каждой компании какая-то сохраняется своя вера, легенда в то, что такое
Телевизор.
телек. Да, это действительно невероятно. 100% есть значительная часть аудитории, которая по-прежнему смотрит телевизор. Но при этом есть несколько трендов, которые просто, ну, невозможно не видеть и отрицать. В стране более 50 миллионов умных устройств. Вот если просто соотнести это с количеством населения,
Да.
и
Ну,
мы
это
говорим про
треть
устройство,
минимум.
если мы берем классическое домохозяйство, это 2-3 человека, да, то есть практически на самом деле в каждом доме, в каждом домохозяйстве в стране уже есть умное устройство. Проникновение смарт-ТВ становится все больше и больше. Это и легкость потребления контента. Поэтому, конечно, значительная часть аудитории перетекает из классического телека в цифру, в телесмотрение подписочных сервисов,
А, ну то есть тут надо
стриминговых каналов.
различать, да, я правильно понимаю, классический телек и смарт-ТВ. Получается, смарт-ТВ это как новый канал. Так оно
Ну,
работает?
можно сказать, да, это новый формат потребления контента. Наверняка у тебя на телевизоре есть не один онлайн-кинотеатр. Скорее всего, ты ими активно пользуешься. И это не классический телек от слова совсем.
Здесь интересно, я вспоминаю, тоже один из спикеров у нас рассказывал в защиту телека. Это просто другой вариант добавочной стоимости своему бренду сделать, что если в диджитале у тебя там внимание 1,5-2 секунды всего есть, телек дает тебе вот этот ролик, даже если его слушают фоном, ну, его в основном
Все
слушают
так.
фоном, и где-то ты работаешь просто, что ты должен примелькаться, здесь ты можешь рассказать про бренд, про новую там линейку какую-то. И важно просто помнить, что каждый канал, это не значит, ты кучу всего туда влил, кучу денег, и здорово, оно будет работать. Нет, каждый должен работать на свой фрагмент вот этой мозаики выстраивания образа бренда. Это прикольно, это
Да,
просто
ну ты абсолютно верно
важно
говоришь. Я
знать.
бы поэтому не хотел прям противопоставлять эти форматы. Мы поэтому верим больше в то, что это очень сильно достраивает твое взаимодействие с аудиторией ровно в этих двух направлениях.
Часто в этом сезоне обсуждали ритейл-медиа как такой новый, свежий тоже формат размещения, и люди говорят, класс, 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 это вот то, что хочется пробовать, и то, что бренды пробуют. Почему так драйвит
Я все ждал, на какой минуте мы заговорим про ритейл-медиа,
история?
потому
Ну
что
вот.
ни одной конференции сейчас не обходится без того,
Вот,
чтобы
вот, вот
поговорить про
почему? Что
ритейл-медиа.
ж такое? В чем фишка?
Ну, как всегда, как у Шерлока Холмса, когда ты рассказываешь секрет, все становится очень просто и очевидно.
Да.
Фишка в том, что ритейл-медиа касается покупателя, клиента, потребителя в тот момент, когда он уже разогрет. Если я нахожусь в магазине, если я нахожусь на сайте товаров или услуг, я нахожусь на маркетплейсе, я уже по определению готов потратиться. То есть у меня есть интерес что-то приобрести. Поэтому качественная коммуникация, в том числе и про бренд, но также и про товар или услугу, в этот момент, конечно, тебе дает потрясающую конверсию. Поэтому, конечно, ритейл-медиа выстрелил как некий формат находка, а рынок всегда хочет что-то новое, всегда хочет что-то попробовать, посравнивать. А дальше работает очень классная история. Ты начинаешь пробовать новый формат, где пока еще никого нету. Он тебе дает очень низкие затраты, он тебе дает классную эффективность, и тебе кажется, все, клондайк, я нашел, я могу туда просто перенаправить все свои бюджеты, моя аудитория будет куча заказов, но так не работает, к сожалению, потому что как только нащупывается новый интересный формат,
Ну да.
ты уже там не один. Есть, к сожалению, у ритейл-медиа в рамках конкретной сети все-таки физические ограничения и по количеству инвентаря, и по количеству аудитории, и возможности масштабирования конкретного бренда, ну, из-за этого тоже сужается. Вот поэтому мы, на самом деле, посмотрели на это по-другому. А что, если сделать продукт ритейл-медиа, который не будет завязан на одну конкретную сеть, на одну конкретную площадку?
Комплексно как-то.
Конечно, давайте представим, что мы создаем сеть инвентаря на крупнейших площадках, причем как офлайн, так и онлайн, где можно будет коммуницировать про свой бренд со своей аудиторией, и это невероятный вин-вин вообще для всех, для трех сторон. Потому что не каждая сеть, ну, способна, особенно с учетом того, как сейчас развиваются технологии, поддерживать на должном уровне эффективности свою собственную рекламную платформу. Для них интересно опереться на некоторое технологическое решение, которое просто позволит им получить доступный, там, новый источник денег, монетизация. Это очень круто для потребителя. Мы опять возвращаемся к тому, с чем мы с тобой начали, да?
Да.
Ты зашел в магазин, что-то купил из продуктов, зашел, в салон связи, что-то там тебя заинтересовало приобрести. И если при этом коммуникация с тобой будет целостная, для тебя это большой плюс. Ты не будешь видеть просто шум из огромного количества рекламы, ты будешь видеть то, что, скорее всего, наиболее релевантно твоему интересу, твоим запросам. И вот как раз использование, с одной стороны, крутого рекламного движка на базе AI, который все-таки повышает качество коммуникации в разы, вместе с тем, что мы начинаем взаимодействовать с аудиторией в разных торговых сетях, на разных площадках, на разных сайтах, это действительно повышает эффективность этого формата значимо.
Много говорят сейчас про партнерство, весь сезон мы это обсуждали, и я сам в целом вижу на рынке, даже вот в медиа, если года два, наверное, назад вот эта X-что-то, это было новомодное, сейчас почти всегда X-что-то, у тебя редко бывают какие-то соло-проекты, ты всегда что-то делаешь с кем-то. И даже на уровне малого бизнеса это тоже есть. Был недавний кейс у меня, у друга ресторан свой, и он устраивал свой день рождения, и в честь этого у них была вечеринка, которую организовал он, как его ресторан, который дал площадку и кейтеринг, и еще 9 разных партнеров туда подключились, кто-то завез туда рейлы с одеждой, и это было X, там вот какой-то бренд одежды. Кто-то привез цветы и сделал и оформление, и просто выставку. И вот таких набралось 9 штук, и я говорю, а зачем? Как, вот какой вам всем интересно? Он говорит, не-не-не, это как бы не столько коммерческая история, сколько мы все собрались, мы показали себя, это работает на узнаваемость всех нас. А вот я стал такой классной площадкой для размещения. И еще справили день рождения.
Все довольны.
Всем только вин-вин-вин. Вот в чем вин-вин-вин партнер?
Что мы вкладываем в смысл партнерства? Да. Это более глубокая история, связанная с созданием нового продукта, новой ценности для нашей объединенной аудитории. Поэтому если бренды объединяются просто показать свои возможности, это классно, нормально, так можно делать. Но это скорее ближе к коллаборации.
Ну да.
Вот
да.
Мы собрались вместе, у тебя есть классный ресторан, у меня есть классные предложения там по одежде, почему бы людям это просто не показать. Там. А еще у кого-то есть прекрасная подборка книг, тоже, может быть, заинтересует, или пластинок, в зависимости от интересов. Это нормально абсолютно, такая тенденция тоже есть, и она, конечно, больше работает на знания, на донесение какой-то ценности своего бренда на аудиторию, такие более классические маркетинговые задачи. Но партнерства, которые мы верим, они глубже. Они про то, что давайте мы подумаем, вот если мы объединим аудитория наша и объединим возможности двух компаний, что нового мы можем привнести на этот рынок? И это не просто альтруизм, вообще сама история партнерства, почему начала активно развиваться. Да, очень просто. Рынок ограниченный. Он ограниченный как физически по территории, по численности населения, которая какими-то гиперскачками не прирастает. Плюс он в какой-то мере можно назвать устоявшимся. За счет чего расти? Да, можно съедать конкурентов, можно биться в этом кровавом океане. Это будет очень трудозатратно, энергозатратно. И непонятен эффект. Еще вопрос, кто кого съест в таких битвах. И тогда возникает вопрос, за счет чего расти? За счет новых продуктов, за счет новой ценности. Но создавать самостоятельно новый продукт, особенно если мы говорим там про онлайн, цифру, это достаточно сложно. Это требует очень хорошей, серьезной там технологической оснастки. Это требует определенного ресурса человеческого. И поэтому возникает идея. Давайте подумаем, как мы можем вместе новый продукт создать. И вот это, конечно, самое интересное в этой истории.
Какие есть классные кейсы, партнерс, который вы делали, что тебе больше всего просто понравилось, а что было эффективнее всего?
Одна из ярчайших историй у нас на рынке, если говорить вот такую масштабность, охват, это наше партнерство с Альфа-банком. Это уже длится не первый год на сервисах маркеты да лавка, где ты можешь получать дополнительные преимущества, если ты клиент Альфа. Опять же, кажется просто, но как это сделано? Абсолютно нативно, естественно, встроено в потребительские сценарии, поэтому партнерство с Альфой, на мой взгляд, оно 100% успешно по бизнесу. Мы побили там рост транзакционных оборотов на период, когда мы ставили себе цель. Ставили цель, по-моему, в 2,5 раза увеличить транзакционные обороты по картам Альфа. По факту сделали X4. Вот очень часто люди воспринимают, что партнерство, это что-то готовое под ключ, как вот в розетку телевизор включил, и оно заработало. 100% так не работает. Мы видим это на разных кейсах. Вот когда команда продуктовая Альфа, Маркета, наша команда на ежедневной основе, на ежедневной, в течение там порядка 3-5 месяцев был этап тестирования гипотез, подбора правильных механик, все это разрабатывали, вот это выстрелило.
Партнерство, насколько это в долгую? Потому что только 5 месяцев, если у тебя длится проработка вот этого всего явно это не в ежедневном режиме, чтобы там мы поработали квартал и забыли друг про друга. Это сколько? 2-3 года? Это прям серьезное планирование?
Ну, ровно так. Ты абсолютно верно подметил, что если это делать краткосрочно, то первое, это будет непонятный для тебя эффект, потому что пока ты нащупаешь все правильные механики, здесь важно не путать. 3-5 месяцев – это не этап разработки.
А, это не
Ты
пост...
уже работаешь, живешь, коммуницируешь с аудиторией и в режиме реального времени подстраиваешь правильные механики, смотришь, что работает, что не работает, что работает лучше. И это безостановочная работа. Но, естественно, ты тратишь колоссальный на это ресурс, и очень странно делать это на короткий срок. Это первое, чисто экономически это необоснованно. Второе, опять же, не забываем про аудиторию. Партнерство – это всегда про то, что мы можем дать людям нового, ценного и интересного. Если люди не будут понимать логики появления тех или иных предложений, тех или иных интеграций, они скажут: «О, не-не, тут как бы вообще ничего не понятно, я лучше в какое-то другое место пойду». Поэтому, безусловно, надо играть в долгую всегда.
Как измерить, ну, то есть у вас тут был уже супер крутой результат транзакции, а как еще можно померить результат партнерства?
Ну вот ты интересно очень сказал про эффект бренда, про знания. Это точно нельзя скидывать со счетов. Конечно, хочется всегда говорить про бизнес, хочется зарабатывать, но при этом у любого серьезного партнерства, масштабного, всегда есть такой в хорошем смысле виральный эффект. То есть люди об этом говорят, людям это нравится. Ну вот, например, почему мы часто к таким партнерствам добавляем широкоформатную компанию, медийную, брендовую. Люди должны узнать об этом партнерстве. Это супер важно.
А, ну вот пространство для креатива находится где-то,
Конечно,
да.
конечно. Безусловно, нельзя на это смотреть просто сухо, как на купи-продай, инвестируй. Бизнес-метрики лежат в основе всего, но у партнерства есть еще очень сильный эффект на аудиторию с точки зрения силы бренда, ценности, лояльности к бренду.
Мне здесь очень нравится, как журналисту Forbes, история партнерств, в том, что это переход к новой вообще модели взаимодействия бизнеса в России друг с другом, потому что, ну, сейчас в последние годы все было как бы в целом неплохо, но мы помним, с чего кооперация в стране начиналась, когда никакого вин-вин-вин, там друг друга обмани, я выживу, ты не выживешь, вот и здорово. И сейчас вот эта необходимость, видимо, выживать, искать какие-то новые пути, особенно в последние несколько лет, она привела к тому, что да, ребята, нужно как-то объединяться, нужно учиться жить друг с другом, извлекать из этого выгоду и работать в долгую, несмотря на то, что у тебя горизонт планирования пара месяцев, дай бог, но ты все равно идешь в то, что мы будем сотрудничать 2-3 года, а может быть и дальше. И это просто очень классная смысловая история, как меняется мышление предпринимателей, корпораций, и на что они работают, куда они дальше смотрят. И то есть получается на горизонте, когда эти партнерства там будут, ну, не подходить к концу, верим, что они будут развиваться, но пройдет вот это вот,
Видоизменяться,
да-да-да,
да.
пройдут вот эти 2-3 года, а рынок-то уже другой, и мы привыкли, что мы все сотрудничаем, и, ну, здесь отрадно не только за бизнес, у которого растет выручка, но и за простых людей, за клиентов, которые от этого, будем надеяться, будут только выигрывать. И чем больше у тебя всяких классных предложений, гиперперсонализированных, тем, конечно, будет людям только лучше. Просто, по крайней мере, мир станет ярче и разнообразней по всяким разным цветам там.
Ты очень круто подметил, действительно какая-то вот ментальность бизнеса в том, что вин-вин это какая-то странная модель работы, тут только так, или ты победил, или ты проиграл, победил другой. И нереально круто видеть, что это меняется. То есть это прямо вот на глазах. Второй год мы активно обсуждаем историю партнерств, историю интеграции, историю создания совместной ценности.
Типа, я захотел в партнерство, о чем мне надо прежде всего подумать?
Ответ всегда один. Если можно создать новую ценность для аудитории, точно стоит в это идти. Дальше миллион нюансов, сколько это стоит, а насколько это большая ценность, насколько это устойчивая ценность, насколько это классный продукт. Но если это просто поставить два бренда, две витрины рядом и сказать об этом аудитории, ну, скорее нет, если честно. Ну, да, это можно сделать в виде там спеца, это можно сделать в виде классной фанси коллаборации, но в долгую это будет выглядеть очень странно. Ну, давайте будем откровенны, как бы все мы люди, мы устали от огромного количества предложений, возможностей. Возьми там любую программу лояльности, вот эти огромные списки, где ты скроллишь по преимуществам и прочим. Поэтому просто выставить витрину возможностей недостаточно. Ты должен создать новый продукт. И, конечно, это основная сложность в партнерстве, потому что нету меню. Ну, нельзя просто прийти и сказать, смотрите, мы можем с вами сделать это, стоит 100 рублей, сделать с вами это, 200 рублей, выбирайте.
Говорим про креатив, и кажется, куда же этот креатив делся. Вот он ушел в процесс вообще создания самого маркетинга, даже не столько в итоговый перформ, который у тебя получается. Такое на стыке консалтинга, что-то такое.
Ну, по факту, да.
Потому что вы 4 встречи, куча метрик, и вы сидите, и придумываете, и придумываете. Мир стал очень сложным, а процессы все друг друга проникли.
Но при этом стал суперинтересным.
Ну да, как страшно.
Я честно могу сказать, у нас прям много встреч вот с моей командой, где ребята с горящими глазами, они воодушевлены тем возможностям, которые открылись. Потому что задачи маркетинга, они никуда не ушли, они 100% есть. Но когда ты понимаешь, как задачи маркетинга влияют на бизнес, ну, представь, это как вот окно открываешь, и перед тобой просто невероятное пространство, там океан возможностей. Да, это сложно, это непросто, тебе вдруг уже надо погружаться очень хорошо в бизнес, тебе надо понимать, чем он живет, тебе надо понимать, ну, как я сказал, на чем он зарабатывает, но это нереально круто.
Ну да, ты становишься прям... Ну вот здесь, наверное, режим сверхчеловека нужно активировать. Для этого есть ИИ. И мы говорили, что и в ваших в целом технологиях самого маркетинга чисто вот как на уровне какого-то железа там или процессов кода, софта появляется, так и можно свои возможности расширять. Вот ты не разбирался в бизнесе, пожалуйста, у тебя есть нейросеть, да, на твой вкус и выбор, что хочешь, тем и занимайся. Ты используешь ИИ в своей работе? Вот просто на бытовом каком-то, бытово-рабочем уровне.
Ну, конечно.
Ты... Как? Топ-3 промта.
Топ-3 промта. Да. Сделать срез, аналитику по конкретной компании с точки зрения ее перформанса, показателей, метрик, сравнения с конкурентами. Последний промпт дал мне потрясающий результат. Я его даже там ребятам показывал. Собрать программу развития для определенных ролей в команде на базе опыта конкретных компаний Silicon Valley.
О,
офигенный
круто.
Результат.
Вот это класс, да.
И с огромным количеством референсов. Ну, промпт был, конечно, чуть побольше, чем я сейчас описал.
Класс.
То есть там, да, было то, что давали провайдеры, но AI дополнил ее очень важными элементами. Не просто чем-то, а просто важными элементами для развития человека. И для меня это тоже было, ну, в каком-то смысле открытие, потому что, да, ты понимаешь эту область, но насколько качественная была суммаризация, это было из разряда вау.
Внедрили это? Работает оно?
Сейчас, да, это прям в программу уходит. У нас отдельная команда занимается непосредственно развитием ребят. И вот они вбирают в себя все вот это знание. Программа у нас, ну, называется там Sales Academy. Она запущена уже с этого года.
Класс.
Так что так используем.
А команда насколько активно юзает? Внедряли ли вы там, учили прям людей? Потому что, ну, кто-то, вряд ли у вас кто-то сопротивляется, но это частая история. Мы в другом подкасте обсуждаем искусственный интеллект, и что действительно много сопротивления возникает со стороны сотрудников. Ты им даешь вот классные ИИ, учишь работать, они отказываются. Как у вас, и учили ли вы кого-то специально им пользоваться?
В Яндексе немножко другая культура. Это не про то, что там выдать разнарядку в срок до такого-то, всех обучить искусственному интеллекту.
Вряд ли, да.
Да, это скорее компания, которая дает возможности. Возможности очень крутые. У нас AI, допустим, с точки зрения суммаризации встреч, работает уже достаточно давно.
Конечно. Класс, хорошо. А для внутри маркетинговых процессов, промышленных мощностях, как это работает?
А вот сейчас, насколько я помню, уже более 80% бюджетов всех рекламных кампаний, оно находится под управлением AI. По креативам, насколько я помню, у нас уже порядка 30%.
Но человек где-то контролирует, там просто поверх как бы отсматривает.
Человек непосредственно в этом процессе, он смотрит, насколько каждая конкретная компания реально работает на те цели, которые поставлены. Он, естественно, это корректирует, то есть на поднастройка она никуда не ушла, но тем не менее AI-движок по всем нашим там тестам, замерам и прочее, он на порядок эффективнее, чем этот человек.
Несколько вредных советов по маркетингу в 2025, как угробить свою компанию, свой бренд или всю маркетинговую стратегию. Вот какие бы ты дал вредные советы, чего делать не надо сейчас, но очень, может быть, хочется кому-то.
Понятно. Первое, наверное, в условиях, когда может быть бюджет ограниченный, везде всего понемножку, авось что-нибудь выстрелит. В условиях текущего рынка, скорее всего, нигде ничего не выстрелит, и это будет просто бестолковая трата времени.
Надо точечно как-то понять.
Надо эффективно. Надо понять, насколько твоя цель и бюджет, они соответствуют друг другу. Вот мы пока забыли даже про реализацию, просто вот есть какая-то цель, которую преследует, и сколько у тебя действительно есть на нее денег. И если эти две составляющие в миру друг с другом, понятно, что всегда есть некий такой стретч, цели всегда амбициозные, бюджет всегда хочется поменьше, но тем не менее они сопоставимы. Тогда можно уже говорить о подборе правильной комбинации каналов. Вот. Но хуже всего, когда цель вот такая, денег на это практически нету.
Ну, это
И
классика.
да, и классика жанра, когда пытаются достичь вот эту мега-цель, просто либо хаотичным посевом по всем каналам, а вот что-нибудь выстрелит, либо наоборот, давайте бухнем все в одно, ну, там посмотрим, ну, как денег мало. Поэтому вот точно надо работать над подбором правильных каналов, точно надо работать над эффективностью затрат. Точно нужно переходить из разряда. Мы что-то себе наметили там на квартал, на полгода. В итоге посмотрим. Надо переходить на постоянный мониторинг. Как вообще твои компании работают? Как на них работает аудитория? Ну и быть вот в таком состоянии адаптивности.
Ну, с головой, в общем, надо
Да
подходить к
ничего,
своему
да,
бизнесу, как бы. Да.
никаких откровений.
Если подытоживать три главные тренды этого года, как я слышу, это, ну, партнерство прежде всего, наверное, потом в целом мультиформатность и мультиканальность и поиск новых решений и новых вообще процессов, как поженить маркетинг с тем, что есть и внутри компании, с ее продуктом, чтобы вот все это как-то объединялось.
Партнерство как новая точка роста для бизнеса, мультиформатность работы на всех этапах воронки, плотная интеграция бренда с перформансом — это просто жизненно необходимая история. Вот что мы не затронули сегодня в диалоге, а мы в это очень сильно верим, это глубокая интеграция онлайна с офлайном, так называемые форматы,
Омниканальность.
скорее про ОТО, я говорю, но это тоже можно сказать омниканальность, когда взаимодействием в цифровых каналах ты влияешь на фактические результаты покупки в физических магазинах,
А,
физической
например,
сети.
вот как это работает? Какая
Ну,
цепочка тут?
например, я запускаю рекламную кампанию в онлайне на классических инструментах и начинаю мерить эффект, ну, потому что это онлайн, это метрика, только по покупкам на сайте. Но это неправильно, так нельзя делать, если у тебя есть крупная офлайновая сеть. Потому что особенно если ты качаешь свой бренд, 100% это будет влиять на трафик в твоей сети физической, а ты на этого даже не видишь. И вот мы научились простраивать с нашими партнерами связку от того, как смотрение в онлайне влияет на физические результаты продаж в офлайне, в конкретном магазине. Там просто эффективность в разы меняется. Когда ты понимаешь, насколько действительно канал эффективен, это влияет, ну, тот самый сплит, в твоей стратегии. И если ты смотришь на онлайн, то онлайн только, то ты деприоритизируешь на самом деле один из очень эффективных каналов привлечения аудитории и там роста продаж.
Интересно, это тоже будет как-то развиваться
Это
здесь? Наверное, просто
развивается,
оно станет
да,
вот
это
со...
развивается, на самом деле, это выглядит, ну, как бы, так просто на словах, это сложно достаточно, в первую очередь, технологически, мы этим занимаемся уже активно где-то второй год с партнерами, у нас есть прям много уже прорывных историй.
Но кажется, что это станет в итоге нормой, потому что вот это проникновение всего и вся,
А
взаимосвязь,
вариантов нету, да.
да, это просто, ну, к этому, наверное, технологически, может быть, еще все это, да, сложно, это большие проекты, нужно просто дождаться времени, когда это станет не сложный там большой проект, а, ну,
Вот так.
да, ну, таргет запустить, вот что-то типа
Опять,
того.
да, телевизор в розетку
Да, да,
воткнули,
да,
да?
да, да. Вот как раз мы затронули классную тему, хотел спросить про вообще будущее. Как ты видишь маркетинг в горизонте 2-3 года, наверное, это уже будет даже там какая-то грань фантастики. Может быть, и как ты видишь, или чего бы тебе хотелось? Вот если прям пофантазировать, повизионировать. Что дальше?
Ну, мне кажется, будущее это давно о нем говорят, это гиперперсонализация, не только с точки зрения предложений, а вот где-то на стыке, да, персонального оффера наиболее интересного для тебя, но в сочетании с возможностями нейросетей. Ну, как это может выглядеть? У нас все наши интересы, они начинают уже потихонечку смещаться от классического там поиска на сайтах, классического поиска к товарам, просто к запросам, на которые мы получаем вот этот сгенерированный ответ. И вот пока что на текущий момент мы видим тренд, что количество таких сценариев взаимодействия, оно возрастает, то есть людям все больше и больше хочется просто задать вопрос, получить нормальный, понятный ответ. А история маркетинга и персонификации лояльности, она немножко стоит в стороне. Ну, ты вбиваешь там вопрос, но пока ты этого не получишь. Ну, ты, может быть, получишь какие-то там потенциальные предложения на сайтах, но это пока что находится в зачаточном состоянии. Вот если мы это объединим, и если ты будешь на свой вопрос в диалоге со своим персональным нейроассистентом, нейропомощником, еще получать вот то, о чем мы с тобой сказали, то, о чем ты даже еще не знаешь, но ты этого хочешь, да еще на самых лучших условиях, вот это будет какая-то невероятная история. И вот маркетинг, он должен быть не в стороне, а он должен стать частью этой истории. Но не скоро, понятно, на это потребуется там несколько лет, но кажется, других вариантов тоже нету.
Здесь интересно, как тогда будет строиться вообще по-новому вся коммуникация, потому что чем тебе надо будет брать здесь уже, когда тебя по факту там может где-то оказаться, это и продукт, и при этом, а как объяснить этот продукт? Ой, интересно, будет
Все так.
классно.
И честно могу сказать, что Яндекс, вот он сейчас весь бурлит, весь внутри, на невероятном вайбе находятся продукты, они пытаются переизобрести эти продукты, понять, где это вот будущее, как оно выглядит.
Класс, это интересная точка зрения, потому что много обсуждается близкая зима искусственного интеллекта, что вот революция, она уже сейчас произошла, и совсем скоро мы подойдем, выйдем на плато. А ты сейчас говоришь о том, что все еще впереди, и я снова какие-то фантастические рассказы возникают у меня в голове. Это классно, круто, будем посмотреть.
Не,
Интересно.
это действительно воодушевляет. Когда ты даже с людьми общаешься внутри компании, с продуктами, вдруг откладываются какие-то прикладные вопросы, и люди могут всю встречу посвятить просто обсуждению, как выглядит будущее.
Это был подкаст Forbes «Внутри воронки». Для вас, как обычно, работал Глеб Силко, и со мной сегодня был Женя Соколов из Яндекс.Рекламы. Увидимся. Пока-пока.